Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие друзья. 9 часов вечера в Москве. С вами в студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Будем на протяжении ближайшего часа разговаривать в прямом эфире, отвечать на ваши звонки, обсуждать те вещи, которые вас интересуют, церковной жизни с 9 до 10. С вами в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов. Как обычно, напомню номера телефона студии. Мы с вами можем говорить по номеру 959-5939, 959-5939, код Москвы 495, и через посредство ваших вопросов, которые можно задать на короткий номер 5522, предварив его словом «вера». Как и раньше, я буду отвечать на те вопросы, которые поступали и на телефон храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, и наши сотрудники мне передают эти номера, ваши вопросы. Не обижайтесь, если не всегда возникает возможность сразу ответить, вопросов немало, и отвечаю на те из них, которые мне представляются имеющими общее для нас, для всех значение, на совсем уж частные вопросы. Предлагаю разговаривать со мной лично. Телефон храма, сейчас туда позвонить нельзя, но тем не менее в промежутке между нашими эфирами это сделать возможно. 623-47-80, код Москвы 495. И как обычно, я хотел бы начать наш разговор с того Евангелия, которое мы слышали с вами в предшествующее воскресенье, и это воскресенье называлось «Неделя по воздвижении». Но прежде чем обратиться к тексту Евангелия от Марка, который читалось за богослужением, за литургическим богослужением прошлой недели, еще раз хотел бы вас всех поздравить с днем преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, игумена всероссийского, нашего общего духовного Аввы. Те из вас, кто был сегодня в храме и слушал молитву, обращенную к преподобному Сергию, слышал слова, наполненные удивительным смыслом. В этой молитве говорится: «Помяни нас всех твоих духовных детей, каждому безотносительно того, кто духовник ваш конкретный, каждый поминается как духовное чадо преподобного Сергия». Вся русская церковь – это огромное духовное стадо преподобного Сергия. И на нас это... Вот мы это так естественно воспринимаем, мы крестимся в тот момент, когда слышим эту молитву, но это совсем не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Если у нас такой духовник, какими мы должны быть духовными детьми? Какая большая ответственность на нас ложится из-за того, что это наш Отец. А вот теперь хотел бы перейти к Евангелию от Марка. Недели по воздвижению. Первой недели, первого воскресного дня, который приходилось на службу после воздвижения. Итак, что говорит нам евангелист? «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот этот евангельский отрывок, 8 и начало 9 главы Евангелия от Марка, ставит перед нами очень важный и очень острый вопрос. Вот мы практически все спотыкаемся на тех вопросах, которые связаны с пониманием этих глав Евангелия от Марка. Кто хочет идти за мной, следуй за мной, это нам очень ясно. Я хочу быть со своим Богом, и я хочу следовать за Ним, а следовать за Ним делать так, как Он говорил. И поэтому так значительно прислушивание верующего человека к словам Спасителя. Ни в одной, пожалуй, религиозной традиции нет такого вглядывания в слова Учителя. Он сказал так, и мы следуем за Ним. Он велел сделать таким образом, и мы делаем. Мы слушаем и следуем. И поэтому все то, что Он говорит, даже если это полслова, это драгоценнейшая крупица для нас. И вот Он говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми свой крест, и за Мною иди». «Иди за Мною» — нам это понятно. Все то, что Христос нам сказал, нам дорого. И вот здесь уже начинается большая проблема. А правда дорого? А мы в действительности ценим и соглашаемся со всем тем, что Он говорит. Богатый юноша имел в себе мужество и силу сказать: «Господи, вот что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать Царствие Небесное? Сделай это, говорит ему Христос. Он говорит: все это я сохранил до настоящего времени, с детства. Отдай все имущество свое». И опечалился юноша. Ему хватило внутренней силы опечалиться, потому что он с этим внутренне не был согласен. Ему это было очень тяжко. Он не хотел. Мы, говоря, что мы хотим идти за Христом, что нам радостно за Ним следовать, мы внутренне не то что огорчаемся, это было бы полбеды, огорчение перед Богом, оно было бы искренним, мы бы сказали: «Господи, нам вот это не нравится, или вот здесь нам очень тяжело и плохо». Мы не огорчаемся. Мы не даем себе труда подумать над тем, чего Он от нас хочет. Мы внутренне помрачаемся. И вот это помрачение, связанное со словами, которые в первой строфе того Евангелия, которое я сейчас процитировал: «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Нет нигде такого количества недоразумений, недоумений, ошибок, внутренней злостности даже, как в трактовке того, что значит «возьми свой крест». Мне приходится не раз и не два за воскресной литургией, когда я исповедую людей, и знаю, что это, естественно, не только моя история, но и многих моих собратьев-священников, слышать: «Несу свой крест, как могу», от исповедующегося человека. А я вот думаю, а как вообще такое возможно? Как человек, мирянин, живущий в общем обычной жизнью, работающий, находящийся дома, путешествующий в храм и возвращающийся из него, как вот человек может прямо о себе сказать, что он несет крест? Разве это мыслимо? Христос нес крест. То, что есть у нас, как мы можем об этом говорить, как о кресте, причем так совершенно спокойно, уверенно, даже жестко? Что это такое? И мы так очень ясно говорим. Вот несу свой крест, жизненный крест, муж пьет, дети ругаются и в храм не ходят. Вот это, вот это, вот такой у меня крест. Друзья мои, а это правда крест? Вы представьте себе, Христос, всеведущий, знающий то, чему надлежит сбыться еще до всякого события, ни разу не сказал, что мне надлежит подъять крест. Когда он с учениками разговаривал, он говорил: «И надлежит Сыну Человеческому в третий день убиенному быть и в третий день воскреснуть». Он научал их, что его путешествие в Иерусалим завершится чудовищной трагедией. Но никогда невозможно. Это тогда у нас была фальшивая вера. Если бы можно было сказать, Христос говорит: ну вот я понесу свой крест, дойду до Голгофы, меня распнут, а затем я воскресну. В этом была бы какая-то глубинная неправда. Так вот, кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой. Возьми крест свой в молчании. И пусть никто не видит твоего креста. Те, кто знают, близкие твои, родные, самые сердечные твои друзья, пусть они знают, какова твоя жизнь. Но ни в коем случае не ты сам говори о том, что есть твой крест, и тогда ты пойдешь за Христом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Что значит эта потеря? Как это может быть? Кто хочет сберечь свою душу, тот ее потеряет. Мы разве не хотим сберечь свою душу? Разве к нам относится слово о потере души? Мы же, наоборот, стараемся, если у нас получается, совсем избегать таких злых обстоятельств, в которых душа терпит урон. А Спаситель говорит противоположное. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот ее сбережет. Так вот это сбережение, кто хочет душу свою сберечь, сбережение, о котором говорит евангелист, это жадное и алчное упрятывание своей души от Христа. Не трогайте меня, я веду религиозную жизнь. Не мешайте мне молиться. Не препятствуйте мне, отойдите, я лучше. И вот если это так, то на нас сбывается слово «Спаситель», тот теряет душу. А кто душою, замечательное слово наш народ выработал для определения хорошего человека. Вот мы когда говорим о хорошем человеке, мы говорим, у него душа открытая. Мы говорим, что он с распахнутой душой. Так вот, открытая душа — это душа человека, который не боится впустить в нее порыв Христовой любви. Тот, у кого нет уголка, недоступного для Спасителя. И вот тот, кто раскрывает душу, и в этой душе ветер благодати Божией гуляет, и человек потерял уже эту душу, получается, у него не остается никакого своего уголка, но все Христово. Вот тот ради Христа и Евангелия душу не теряет, а в действительности сберегает. и на них сбывается то, что сказал Спаситель. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, но уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот об этом я хотел сказать, начиная наш сегодняшний разговор о Евангелии, и, как и обычно, будем отвечать в оставшиеся 40 с небольшим минут на вопросы. Телефон прямого эфира, Радонежа, напомню, 959-5939, либо смс-сообщение можно направить по короткому номеру 5522, предварив его словом «Вера». С вами протоиерей Александр Абрамов. Начинаю отвечать на звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дорогой батюшка, Лариса беспокоит вас. Вот скажите, пожалуйста, а как же можно следовать, как следует тогда понимать слова архимандрита Иоанна Крестьянкина, когда вот он своим духовным чадом в письмах говорил о том, что молись так, помоги мне, Господи, без ропота нести крест мой. Что же вот тогда, что подразумевал тогда наш старец под этим крестом? Конечно же, это невозможно сравнить с крестом Господним. Но, может быть, это вот наши скорби, наши печали, наши болезни. Вот как это тогда понимать? И не мог он же... Не мог тоже кощунствовать по этому поводу.
Да, спасибо. Я тут никакого, признаться, противоречия-то не вижу. Просто мы с вами обыденно зло употребляем религиозной лексикой, религиозными словами. Ну вот давайте отбросим слова «скорби», давайте отбросим слова «нестроение». Давайте поставим вопрос таким образом. Нам бывает плохо? Каждый из нас ответит «да, нам бывает плохо». Бывает так, что нас обижают? Да, бывает. Бывает так, что нас предают? Да, бывает. Вот все вот это составляет наше некоторое жизненное крестоношение. Если мы люди Божьи и добрые, мы как можем с этим справляемся. Мы молимся вот этими словами, которые вы сейчас привели, они, конечно, совершенно уместны. Или какими-то другими словами. Но мы никогда не выносим не сам свой крест, поставим сейчас крест здесь в кавычки, как уподобление кресту Христову, не те обстоятельства, которые нас привели к унынию, боли и страданию, на всеобщее обозрение, как никогда Христос не играл мыслью о своем распятии. Вот это было бы кощунственно думать. Христос в тот момент, когда его повлекли ко кресту, он к нему пошел. Он попросил, если можно, «Отче, доминует меня сия чаша, но не как я хочу, а как ты». И очень хорошо, что вы напомнили об отце Иоанне Крестьянкине, потому что у него о крестоношении есть еще одна очень важная мысль. Он говорит: «Никогда не беритесь за самодельный крест. Вам Бог даст и так кресты настоящие. Не выдумывайте себе религиозную историю. Не стилизуйтесь под Христа. У вас и так есть свои тяготы. Не беритесь за самодельный крест». И мне кажется, это очень-очень важное. Крест Христов подлинен потому, что на нем был распят воскресший. И этот крест настоящий. Христос не изобразил его. Еретики говорили, что Христос специально придумал такой крест для того, чтобы своим ученикам показать, что Он всемогущий, может воскреснуть, и Его страдание носило иллюзорный, ненастоящий характер. И Церковь осудила это учение. Страдание подлинное, крест настоящий. В подлинном страдании и на настоящем кресте совершается действительное, величайшее чудо земной и небесной истории – воскресения Христова. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела вам задать вопрос, а вы на него уже вот ответили в своих последних словах. Я хотела вам сказать слова благодарности, потому что мы очень долго ждали вас в эфире. И, наконец-то, вот слышим вас. И огромное вам спасибо. Вы несете много утешения, добра, любви, вот особенно тем, кто болен, одинок. Слава Богу. Спасибо вас, Господи.
Спасибо вам большое за доброе слово. Спасибо большое, друзья дорогие. Я хотел бы... Я сегодня думал, когда ехал в студию, какую тему, связанную вот с этим евангельским отрывком, мне хотелось бы поднять. И она как-то, вы знаете, она сама собой напросилась. Я сегодня утром исповедовал многочисленных причастников, которые у нас в храме, престольный день сегодня был, и люди пришли помолиться и принять святые тайны. И вот один человек, он так спокойно, и вы знаете, даже не то чтобы обреченно, но как-то уныло и без любого внутреннего чувства начал перечислять свои грехи за исповедью. Я сделал то-то и то-то, а вот еще то-то и то-то, а затем вот так я согрешил. И было ощущение чтения такого, знаете, свитка, непрекращающегося. А вот сейчас вы и выслушаете еще вот это. Я задал себе вопрос. И вопрос меня ранил. А вот это правда исповедь? Я должен был по ее окончании сказать слова, которые говорит священник человеку, который пришел за прощением. «Я, грешный священник, властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А я задал себе вопрос, а вот человек, он за прощением ли пришел? Вот мы когда с вами перед кем-нибудь нагрешим, вот набедокурим, что-нибудь дурное сделаем, да вспомним себя детьми. Да ты прости меня, ну, что-то я вот не так поступил. И мы будем ведь даже добиваться прощения, мы будем к маме подходить, с одной стороны забежим и спросим, а ты меня точно простила? С другой стороны в глаза посмотрим, ну, ты больше не обижаешься. А вот с Богом совсем какая-то неправильная, другая, в каком-то смысле злая история. Мы считаем, что мы вот что-то перечислим, мы что-то скажем, священник произнесет слова прощения, и оно к нам придет. В мистическом смысле никто никогда, конечно, не может поставить под сомнение совершаемое во время исповеди. Но, друзья, насколько вот такая наша исповедь далека от покаяния. Покаяние — это когда ты глаза не можешь перед иконой открыть. Я помню, вы знаете, у меня очень ярко стоит в памяти одна из первых моих исповедей. Батюшка имел обыкновение исповедовать на амвоне за большим образом и... Стояла икона Спасителя, никто тебя не видит. Стоит священник, и перед тобой икона Христа. Тебе глаза некуда деть, тебе так стыдно. Ты вот буквально провалиться готов. Что же ты натворил? Как ты все испортил? Христос на тебя смотрит, и ты видишь, что совершается тайна прощения. Я помню, я принимал крещение в достаточно взрослом возрасте. Я помнил, и мне очень многие говорили и из отцов, и из мирян, которые, будучи зрелыми людьми, крестились, они говорили, какое это было счастье отойти от купели. И вот они говорили, вот если бы было возможно, чтобы так было всегда, чтобы вот не было каждого последующего дня, в котором мы что-то злое делаем, чтобы каждый последующий день приносил только что-то светлое. Как хотелось остаться внутри этого удивительного такого кокона благодати. Вот мы это должны чувствовать. Если мы это не чувствуем, если мы что-то бурчим на исповеди, раздражаемся на Бога, потому что мы стоим в очереди, и нас не хотят, как мы думаем, внимательно выслушать, это неправда. Так вот, мы правда пришли за прощением? Вот об этом стоит подумать, мы продолжим об этом разговор, а тем временем отвечаем на звонки дальше. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Батюшка, вот у меня есть псалтырь на русском и славянском языке. Но почему-то в славянском тексте слова «Господь» и «Бог» пишутся все время с маленькой буквы, тогда как в русском все правильно, с большой.
В чем вопрос?
Почему это?
Это потому, что в славянском языке нет большой буквы. Вот и все. Вот тот вопрос, который вы сейчас задали. В славянском языке нет большой буквы. В славянском языке знак вопроса обозначается, например, точкой с запятой. И многие другие вещи. Цифры, если вы обратили внимание, обозначаются буквами. У нас все время какая-то такая есть болезненная подозрительность. Вы что хотите сказать, что славянский текст, он какой-то порченный, он не настоящий? Господь пишется... Видите, даже если человек ошибочно или сознательно напишет слово «Бог» или «Господь» какой угодно буквы, Господа это никак не затронет. Бог не бывает поругаем. Вот видите, мы... Вот это как раз относится к тому, что называется «отцеживать комара». Писание против этого возражает. Вы, говорит, бревна в своем глазу не видите, а сучок в чужом замечаете. Вот видите, если бы мы с вами... Я вот так скажу, если бы мы вели жизнь благодатную, мирную, спокойную, никого не задирали, ни с кем не ругались, нам бы в голову не пришло обращать внимание на то, как написано слово «Бог» в том или ином тексте. Потому что мы бы жили, как овцы на пажите Господней. А что это значит? Это значит, что... Вот псалом мы читаем с вами всякий раз перед причастием. «Господь меня пасет, и ничего меня не лишит». Ничего меня не оставит. Мы жили бы в ощущении радостного присутствия Божия. Нам некогда было бы злиться и недоумевать по поводу того, что где-то что-то не так написано. Я помню, вы знаете, я однажды, тоже будучи студентом, пришел в один московский замечательный храм, и там слово «просфора» было написано неправильно. Не «просфора», как правильно, приношение, а было написано «просфора». И я пришел и сделал, ну так вот, у меня было какое-то горение сердца такое, и я свечнице сделал замечание. Ну что же у вас так вот, просфора написано неправильно, а вроде храм такой известный, замечательный. Она как-то мне очень в простоте сказала. А вы, говорит, за ошибками пришли сюда следить или Богу молиться. Она не была, конечно, вполне права, потому что нужно, и чтобы ошибок не было. И Богу сердцем молиться. Но внутренне, конечно, она была более права, чем был я, потому что такой язвительный и язвительный и требовательный глаз должен подразумевать простую душу, должен подразумевать готовность дать ответ за себя. А мы вот, в принципе, покритиковать кого-то вполне готовы, а дать ответ за себя мы не так хотим, как это было бы верно. Вот такой бы я дал ответ на этот вопрос. Я хотел продолжить то, о чем мы говорили с вами относительно вот такой нашей странной исповедной практики. Я думаю, что вот она сводится к тому, что мы превращаем исповедь, в какой-то допуск для себя. Вот нам надо причаститься. Мы должны получить разрешение. Вот мы что-то с листочком придем или устно скажем. А где глаза, обращенные ко Христу? А где слова, которые мы должны бы сказать в сердце своем? «Помилуй меня, Боже, по велице милости своей». Вот если это и есть «помилуй меня, Боже, по велице милости своей», тогда все будет верно. Иначе наша исповедь очень часто превращается в прямую противоположность. Мы осуждаем людей. Мы говорим: «Ох, сестра-то у меня матершинница жуткая, а сынок пьет». И мы в упоении до получаса готовы рассказывать, как пьет сын и как он при этом бьет свою жену. А при чем здесь это? А в чем мы исповедуемся? В том, что сын пьет? Хорошо бы, если бы мы в этом исповедовались, мы бы сказали: плохо мы сына воспитали, ничего не умеем делать, Господи, прости меня. Но мы же его упрекаем. А потом лицемерно закрываем глазки и говорим: вот не привела сына к церкви. Да какая уж там церковь? Хоть бы пить научила. В меру. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер,
Борис. Да, говорите. Здравствуйте.
Один раз я вот была в вашем храме. И я хотела бы задать вопрос. Вот у меня вот такой вопрос.
Вы говорите.
Ну, я бы хотела спросить то, что вот послеоперационный период у меня сейчас идет, да? Я в свой храм хожу. И скажите мне, пожалуйста, как мне быть? Мне и в храм хочется, но врач мне сказал, то, что мне 2 месяца не нужно ходить в храм. То есть простудные заболевания и все такое прочее мне как бы вредит.
Угу.
А я бы хотела ходить в храм. То есть это получается, что я хочу свою волю или как Божью волю познать? Вот как можно волю Божью
познать? Ясно, спасибо. Ни своя, ни Божья воля здесь ни при чем. Когда возникла необходимость сделать операцию, правильно, вы ее сделали. И теперь, коль скоро вы ее сделали, делали ее врачи. Надо следовать рекомендациям врачей. Хочется быть в храме, мне это очень хорошо понятно. Вы знаете, я однажды довольно тяжело болел, будучи уже священником. И так получилось, что мое выздоровление в больнице пришлось на Страстную неделю и последнюю неделю Великого Поста. И, как вы понимаете, мне очень хотелось быть в это время в храме. А я был очень слаб. И любой вот такой контакт с большим количеством людей был вреден. Организм был некрепкий, и можно было мгновенно загреметь заново в больницу. И я послушался докторов, но улизнул из больницы прямо уже накануне Пасхи, в Великую Субботу. И пошел в храм, и стал освящать куличи и Пасхи, а там сотни и сотни людей. А, ну, как вы понимаете, когда куличи и Пасхи освящают, кропление совершается, облачение абсолютно мокрое, вся одежда мокрая, была холодная весна. А, и я думаю, ну, все, сейчас, ну, доктор же сказал нет, сейчас заболею. Ничего не случилось. Я не помню более счастливой Пасхи в своей жизни. А, поэтому все необходимо делать с рассуждением. Говорит доктор, следуйте тому, что говорит доктор. А когда ваше чувство истоевает, душа моя о Господе, говорит псалмопевец. Вот когда душа ваша совсем истает, что вы никак не сможете, скажите доктору спасибо и сходите в храм. Я вот так полагаю. А так надо следовать тому, что говорят нам врачи. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батюшка, вот, ну, во-первых, попрошу ваших молитв, потому что Господь что-то скорбями посещает. А вопрос у меня вот такой.
Да.
Вопрос у меня вот такой. Вот многие стараются отъехать куда-нибудь на сторону далече и поисповедаться в какой-нибудь благочестивой, ну, в хорошей обители у, ну, скажем, у иеромонаха, да, может быть, даже у архимандрита. А вот чем может отличаться исповедь у простого, у белого священника от исповеди у иеромонаха? Вот есть тут же, ну, по-моему, никакой разницы, насколько я понимаю, нет. Ведь не может священник просить больше того, что ты ему расскажешь.
Это главное. Так, это так. Когда Александра Сергеевича Пушкина после дуэли привезли в его квартиру умирать с Черной речки, а он был известнейшим человеком, и пусть и невысокий, но придворный чин имел, его спросили в ту минуту, когда он выходил из такого состояния бреда, его спросили, а кого вам позвать исповедоваться, потому что было ясно, что он умрет. Позвать митрополита петербургского, позвать какого-то владыку? Он сказал, нет, позовите священника из ближайшего храма. Это сказал человек, находящийся твердо на грани смерти. Поэтому я, признаться, скажу так. Меня смущают увиливания от исповеди в приходском собственном храме. Я за ним вижу следующее. Либо желание обмануть своего приходского батюшку, простое совершенно желание обмануть своего приходского батюшку. А какие-то грехи, о которых мы думаем, что они приведут к тому, что батюшка будет о нас плохо думать, рассказать где-нибудь в другом месте. Там нас не знают, там о нас не составит полного впечатления, а здесь мы известны. И мы пойдем и там поисповедуемся. А у себя в храме будем рассказывать, раздражалась, гневалась, не читала утренние молитвы. Вот, и кого мы обманываем? Того, кто знает совершаемое до момента совершения? Никак, нехорошо. Еще хуже, когда начинается странная погоня за теми или иными духовниками, любой ценой попасть к такому-то. Когда речь идет о людях старческого склада, да их у нас на всю церковь на пальцах одной руки можно пересчитать. Когда важнейшая вещь, конечно, может быть, было бы необходимо подкрепить свое собственное духовное устроение советом такого духовника. Но в большинстве случаев мы все и так знаем, что нам надо делать. Очень странным выглядит желание посоветоваться по семейным проблемам у монашествующего. Он ничего не может сказать по существу. У него нет опыта семейной жизни. Конечно, за семейными советами нужно обращаться к женатому священнику, это совершенно ясно. И все вот эти разговоры о том, что а вот сейчас мы приедем к игумену, и игумен нам расскажет о том, заводить нам третьего ребенка или не заводить. А как это может такое быть? Это выглядит очень-очень странно. Это выглядит как признак совершенно ясного духовного, душевного нездоровья. Поэтому я думаю, что надо искать своего священника, надо искать свой храм, но когда вы нашли того, кто вам близок, держитесь его. Его дал вам Христос. Держитесь его, доверяйте ему. Он за вас перед Богом в ответе. Он за вас перед Богом включается. Он молится за вас. Вот я полагаю, таким образом. Хотел бы вернуться вот к этой теме нашей такой холодной, и даже, вернее, неправильно сказать, холодной исповеди, не исповеди вовсе. Я столкнулся с относительно новым явлением, оно, к сожалению, все чаще и чаще теперь появляется, когда священник задает оправданные вопросы, исповедующийся раздражается. «Да что вы меня об этом спрашиваете? Что вы меня об этом спрашиваете? Дело совершенно не в этом». Ты говоришь, подождите. Человек рассказывает, например, о сваре между своими детьми. Я говорю, да вы не вмешиваетесь. Зачем вам это? Вы же, ну, по всему видно, что вы сами человек раздражительный, суровый. Лучше бы над своими какими-то греховными ситуациями... Да вы ничего не... Конечно, мы ничего не понимаем, это ясно. Куда уж священникам чего понять. Но в общем, несовершенство-то бросается в глаза. И когда на исповеди ты вместо того, чтобы получить лечение... А исповедь — это, конечно, лечение. Начинаешь священнику рецепты выписывать, и самому себе просить... Так, знаете, контрабандой. А вот, знаете, вот чего-то в аптеке такой-то препарат только по рецепту, вы уж мне его будьте добры выписать. Плохо получится. Когда слепой слепого поведет, оба в яму упадут. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, вот меня очень-очень, вот уже давно смущает такое дело на нашем федеральном канале, вот это телешоу «Голос». И вот там... Иеромонах Фотий Мочилов принимает участие. Ну вот как же выходит? Богатый юноша опечалился и не смог отказаться от своего богатства. А ведь монах отрекается от мира. А он еще и иерей, у которого благодать Божия, который нас исповедует, причащает. И вот представляете, к нему поворачивается Григорий Лепс, и он становится... его наставником. Батюшка, у меня что-то в голове не помещается вообще. Что это такое?
Мне на этот вопрос ответить и сложно, и просто. Просто в каком смысле? У меня дома нет телевизора, и я его не смотрю. Причем не смотрю уже, наверное, лет 10-15 последний, примерно с того времени, как стал священником. И не испытываю никакой в связи с этим... каверзы и затруднения. Потому что я думаю, что... это вот как сказать вам. Некоторые любят смотреть, что находится в помойном баке. А некоторые проходят мимо, просто выбрасывают туда мусор. Я, в общем, связал бы просмотр телевидения в том виде, в котором оно существует сейчас, с мусорным баком. Вот. Я вот, например, не смотрю, не знаю, что... Вернее, знаю, естественно, но так косвенно, что такое передача «Голос». Но у меня, слава богу, нет повода это посмотреть. Что касается батюшки, я слышал некоторые его выступления. Батюшка-то, по-моему, поет хорошо. Я как человек без слуха и голоса всегда готов о ком-то сказать, что человек поет хорошо. Что касается Лепса... Он же его наставник не духовный, он его наставник совершенно такой профессиональный. Вот, говорит, знаете, молодой человек, вот, вам нужно то-то и то-то сделать для того, чтобы лучше петь. Если вы пришли на эту передачу, вы принимаете это правило игры. Это никак не влияет на свойства иеромонаха как духовника? Никаким образом. Ну вот если бы, например, ну знаете, вот у нас, допустим, есть такие владыки подвижнические, вот, допустим, нынешний митрополит Хабаровский Игнатий. Владыка Игнатий совершил однажды поход на подводной лодке, на атомной подводной лодке с экипажем, мне кажется, даже литургию там совершил, многих крестил в этом походе. Естественно, ему говорили, знаете, а вот мы сейчас вам расскажем, как нужно надевать водолазный костюм. И что он должен был сделать? Он должен был сказать, не надо мне рассказывать, как его надевать, я митрополит? Ну, конечно, нет. Он участвовал в этом походе, он был с этими людьми. Они его чему-то обучали. А он, как он был митрополитом, так он митрополитом и остался. Как он был священником, так он священником и остался. И здесь нам с вами, я думаю, что опасаться нечего. Другое дело, и я к этому призываю, меньше нужно смотреть телевидение. Меньше нужно слушать неполезных программ. Для меня, например, на данном этапе существуют только новости. Для того, чтобы составить впечатление, что происходит. Остальное мне как... Я не вижу никакой причины, по которой это нужно делать. Другое дело, например, телевидение советского периода. Вы можете найти какую-нибудь передачу 70-х, 80-х годов, какую-нибудь познавательную, все что угодно, даже вокруг смеха. Вы увидите там, услышите замечательный русский язык, вы услышите хорошую русскую речь, которая почти утрачена. Нынешнее телевидение, оно нам, конечно, навязывает совершенно такой грубый, примитивный стандарт ежедневного потребления любой ценой. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
С наступающим вас праздником, вам благослова.
Да, спасибо. И святители Тихона, который мы завтра будем праздновать.
Спасибо. И вас там благословить. Хотел вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот, насколько я помню, слово «ставрос», славянское слово, которое обозначает как «древко», так и «крест».
Крест,
вот,
в первую очередь.
А, еще, да?
Крест, в первую очередь.
А, в первую очередь, может быть. И вот в связи с этим вот вопрос, как раз относящийся к прочтенному вами сегодня воскресному Евангелию о юноше. Вот, обычно, вот, как правило, постоянно священник обращает на вторую часть ответа Господа Иисуса Христа: «Продай свое имущество». Но не говорят, мало что говорят о том, что неси свой крест. А ведь тогда же не было такого понятия. Тогда же не было христианства, как теперь мы понимаем, можно нести свой крест. Мы знаем, православном понимании. И вот в связи с этим и вопрос. Почему вот юноша, если он это был, правильный перевод сделан как крест, а не древко, он не задал этот вопрос. Так может быть, он сказал Иисусу Христу, что он говорит, что возьми посох свой и иди за мной. Может быть, такой был перевод. Извините за вопрос.
Спасибо. Но я напоминаю о том, что тот евангельский отрывок, который мы сегодня читали, не был отрывком о евангельском юноше богатом, а было обращение Спасителя. Тот из вас, кто желает за мной идти, отвергнется себе и возьмет крест и следует за мной. Это не был разговор с евангельским юношей. Этот разговор находится вне контекста сегодняшнего Евангелия. Что же касается «возьми крест свой», более уместно было бы, если вот мы хотели бы совсем четко перевести этот отрывок. Это не обязательно древко. Это не обязательно что-либо связанное с предметом. Наверное, более точно было бы сказать «бери свою ношу». Вот это слово «крест» в данном случае – это не слово «ставрос». Хотя и оно тоже присутствует в некоторых переводах, потому что мы с вами понимаем, что история переводов – это многовековая история. Это не так, что сели люди, перевели, и раз навсегда этот евангельский текст остался неизменным. Он претерпевал изменения. Так вот, возьми свою ношу, возьми свою тяготу, возьми то, что тебя тревожит, и иди за мной. Поэтому вот я так бы ответил на ваш вопрос. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр. С праздником. Праздником. Скажите, пожалуйста, вот вчера была передача по Радонежу по поводу, как сказать, обсуждения на межсоборном пространстве.
Присутствие.
Присутствие, конечно, простите, да, волнуюсь. Вопрос о том, что может быть, что вот в ближайшее время будет разрешено причастие без исповеди. Или я что-то не поняла, может?
Я проводил передачу, на самом деле, относительно того документа межсоборного присутствия, на который вы, по-видимому, ссылаетесь. Это документ, который называется «Об участии верных в Евхаристии». Я, во-первых, я, может быть, даже попрошу руководство Радио эту передачу повторить, потому что там довольно много дано ответов. Сейчас у нас, видите, минут 10 осталось до конца передачи. Сейчас очень трудно будет все вновь повторить. Однако я, во-первых, призвал бы всех прочесть документ, который называется «Об участии верных в Евхаристии». Он пока не принят архиерейским собором Русской Православной Церкви. Он обсуждается, и в нем, в частности, говорится о том, что в определенных случаях причащаться можно, не исповедуясь. Обычно речь идет о том, что священник знает своих прихожан, и те из них, кто причащается часто, они должны готовиться, но им нет нужды всякий раз подходить под исповедь, потому что такого вот острого какого-то греха в их жизни не происходит. Они подходят, получают благословение у священника, это, в общем, общая уже практика в очень большом количестве приходов, получают благословение, или наоборот, священник, приняв исповедь, говорит: ну, причащайся две недели, причащайся два воскресенья подряд. Нет нужды специально подходить под исповедь, если чего-то очень острого не случится. И это не ставит человека в необходимость придумывать, с чем ему идти к исповеди. Это очень часто так бывает, что человек прям вот с мучением идет к исповеди, потому что он не знает, что ему сказать. Но ничего не случилось. Слава Богу, если ничего не случилось. Это очень добрая ситуация. Меня спрашивали о том, что у нас предстоит в ближайшее время в богослужебном отношении и в храме преподобного Сергия Радонежского. Я хотел бы вот этой ситуацией воспользоваться, чтобы вам с вами поделиться радостным известием. Храм, в котором я служу настоятелем, преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, многие из вас его знают. Он был возвращен верующим в 91-м году. И тогда же туда пришли его святыни, главные из которых дивный совершенно чудотворный крест патриарха Никона, Киевский крест патриарха Никона. Самое значительное собрание святых мощей не только в Москве, не только в русской церкви, но и вообще в христианской традиции. Крест в меру креста Христова. И вот с 91-го года храм восстанавливался. Это был процесс такой трудный, совсем не быстрый. Храм один из самых маленьких в Москве. И вот сейчас, в предстоящее воскресенье, 11 октября, в день памяти родителей преподобного Сергия, Кирилла и Марии. Ясно, что этот день у нас почитаемый, потому что Кирилл и Мария входят в собор Радонежских чудотворцев. И, конечно, мы чтим преподобного Сергия и чтим его родителей. Так вот, в этот день, 11 октября, впервые за 20 с лишним лет, за четверть века в нашем храме будет совершена божественная литургия архиерейским чином. Это самая торжественная, самая величественная литургия, которая совершается в православии. Богослужение возглавит первый викарий святейшего патриарха по городу Москве, митрополит Истринский Арсений. Владыка Арсений будет служить у нас 11 октября в 9:30 утра в воскресный день. День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия. Я очень рад тому, что эта служба будет совершена, и я всех вас, кто пожелал бы в этот день с нами помолиться радонежским чудотворцам, святым Кириллу и Марии, участвовать в архиерейской божественной литургии, причаститься святых христовых тайн, помолиться вместе с владыкой Арсением. Я вас всех приглашаю. В 9:30 встречаем владыку у нас в храме. Огромное торжество храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Те из вас, кто наш храм знает, те из вас, кто его любит, те из вас, кто еще не знает, но что-то о нем слышал, всех вас приглашаю, добро пожаловать, помолимся вместе в этот такой значительный для нас день, потому что епископская литургия – это богослужебный венец литургической жизни церкви. А мы будем сейчас с вами завершать нашу программу. Я хотел бы вас попросить, помолимся вместе. Прошу ваших молитв о том, чтобы с Божьей помощью архиерейская литургия у нас прошла мирно и хорошо. Еще раз жду вас всех в гости, помолиться сугубо вместе. И прошу ваших молитв также о здравии тяжко болящего архимандрита Кирилла, протоиерея Владимира, игумена Феофана, болящего Виктора, болящей Марии, болящего Алексея, болящей Елены, Марины, болящего Евгения, болящей Антонины, болящего Петра, болящей Лидии, Ирины, Елены, Александра, тяжко болящей Марии, Александра, Екатерины с очадами, Ирины с очадами, Андрея, Вадима, Натальи, Ольги с очадами, Евгения, Аллы с очадами, Алевтины, Константина, тяжко болящей Елены, Алексея, тяжко болящей Натальи, Владимира, болящей Елены, Ирины, Веры, Марии, Леонида, Юлии, Виктора с очадами, болящего Александра, болящей Людмилы с очадами, болящей Натальи, Александра, Василия, Ирины, болящей Елены, болящей Веры, болящей Марины и о упокоении новопреставленного Георгия, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, новопреставленной монахини Марии, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Алексия, великого князя Сергия, Иоанна, новопреставленного Владислава, новопреставленного Вячеслава, Владимира, Сергия, Нины, Никиты, Симеона, Варвары, Агафии, Никиты, Евгения, Владимира, Сергия, Игоря, Сергия, Анны. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Всего вам доброго. Ждем вас в гости и до следующей встречи на Радонеже. До свидания, друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.